Добрый день. Это программа «Другие берега». Вы слушаете эту программу на Эхе, в приложении должно быть, или на YouTube-канале «Живой гость». Меня зовут Эвелина Геворкян. Я семейный и иммиграционный психолог. И этот последний выпуск в этом году мы проведем в таком вот неожиданном и необычном режиме, где я буду отвечать на вопросы, а не задавать их, как это обычно бывает. С начала года этот проект выходил под названием «Релоканты». Я его вела вместе со своим коллегой по очереди. Потом, после перерыва, программа вышла под названием «Другие берега». Чуть позже, возможно, я расскажу, чем мне так не нравится слово «релоканты». Но удалось за, вот, с сентября месяца уже в новом формате поговорить с интересными и, как мне кажется, уважаемыми не только мною, но и вами, гостями, которые делились своим опытом эмиграции. И вот последний выпуск все-таки, мне кажется, хотелось бы посвятить ответам на ваши вопросы, чтобы вы, наши слушатели, зрители, стали главными героями этого выпуска. И я постараюсь поделиться тем опытом, который, конечно же, в основном не в эфире происходит, а вот в кабинете, который вы можете видеть за моей спиной, или в онлайн-режиме проходит работа, в том числе в группах, где я и мои коллеги, мы помогаем, как психологи, людям адаптироваться в новой стране и как-то принять, да, тот факт, что жизнь меняется не всегда так, как хотелось бы. И еще, кстати, отдельные у меня вопросы и пожелания для всех, кто будет задавать сегодня свои вопросы. Будет задавать вопросы в чате. Пожалуйста, приглашаю вас в чат Ютуба на «Живом гвозде». Здесь я читаю ваши вопросы. А также в течение недели я, кстати, собирала вопросы во всех своих соцсетях, в директе. Так что у нас есть и заготовки, и те вопросы, которые вы будете прямо сейчас присылать. Так вот, я предлагаю всем, кто сейчас меня слышит и видит, написать, откуда вы слушаете меня, откуда вы, и насколько вам близко понятие внутренней иммиграции, если вдруг вы слушаете нас из России, но почему-то вам тема эта интересна. Тема либо психологии, либо адаптации к изменениям, которые происходят в нашей жизни, либо тема иммиграции непосредственно, да, переезда на новое место. Опять же, к сожалению, очень много людей за последнее время вынуждены были покинуть свои родные города и переселялись или временно потом возвращались, да, или вот в связи с новостями, конечно же, в первую очередь после начала полномасштабного вторжения в Украину, либо после объявления о мобилизации, все мы знаем, сотни тысяч людей убегали, уезжали, то есть это была огромная и новая волна. Итак, мой вопрос сейчас к тем, кто меня слышит в чате. Напишите, откуда вы слышите и слушаете этот эфир. Наверное, это будет первое, от чего мы сможем оттолкнуться. Кто-то здесь вот всячески пытается писать в чате, что все это происходит в записи. Нет, друзья, на сей раз эфир идет действительно в прямом эфире, поэтому вы можете прислать мне вопросы, я буду их читать. И так будем с вами, собственно, общаться и продвигаться. Итак, вопрос, который я сейчас задала, откуда вы слушаете меня, и что вы думаете о таком термине, как внутренняя иммиграция? Если вы слушаете меня из России, можете ли вы его как-то применять к себе, понимаете ли вы, о чем идет речь, и дальше мы как-то это все обсудим. А пока давайте я перейду к тем вопросам, которые я просила заранее присылать мне, и в течение недели я их собирала во всех возможных соцсетях. Итак, Олег строго спрашивает меня, а что это вообще за такое ненаучное, иммиграционный психолог? Как вы себя вообще называете? Ну, называю себя по-разному в разных жизненных ситуациях. Олег, вы в некотором смысле правы. Ну, то есть такого прямо термина научного, как иммиграционный психолог, пока, во всяком случае, нет. Это такое, ну, теперь уже понятное и большое явление, как помощь, психологическая помощь людям, которые в эмиграции. И здесь, к сожалению или к радости, но приходится отдельно отмечать, что человек, который уехал, к примеру, его личный психотерапевт не уехал, продолжает жить в России, или наоборот, там, психолог уехал, человек не уехал, да, то есть есть некая разница, которая начинает ощущаться со временем, Потому что у специалиста может не быть определенного опыта, опыта переживания. Это не значит, что психолог должен на себе испытать обязательно все виды там, ментальных расстройств, психических нарушений, жизненных кризисов. Нет. Но все-таки, если есть какое-то совпадение, и вот сам этот опыт переезда и понимание очень специфических тонких вещей, обычно это идет на пользу. И так получилось действительно, что вот я в последнее время больше работаю в том числе с главным образом с эмигрантами. Наверное, люди, которые ищут себе психолога, для них это может быть важным фактором, так как обычно выбирают себе человека близкого по духу, по каким-то просто жизненным ценностям. Иногда кому-то важно работать именно с женщиной, кому-то с мужчиной. И вот такой фактор, как опыт эмиграции, это тоже для многих оказывается важным. Поймет меня мой психолог или нет? Так, вот вопрос от гуся, побитого камнями. Скажите, Эвелина, зачем вообще уезжать из родной страны? Ну что ж, это же психический бзик. Вы знаете, я на каком-то этапе лично, когда переживала сложности в эмиграции, тоже в какой-то момент думала, что, боже мой, действительно, как же хорошо, когда никуда не нужно уезжать, или когда ты достаточно спокойный для того, чтобы оставаться на месте и созидать, накапливать и приумножать то хорошее, да, что ты там накапливаешь в течение жизни где-то у себя на одном месте. Но вопрос абсолютно индивидуальный. Не все могут оставаться на одном месте. Ну и самое главное, и самое ужасное — это то, что иногда внешние обстоятельства не позволяют людям, даже если бы они хотели всю жизнь прожить в своей стране, оставаться там, потому что ну, в ситуации репрессий, которые сейчас все больше и больше происходят в России, многие люди с активной гражданской позицией вынуждены уезжать. Кто-то из каких-то других своих убеждений и ценностей считает, что им правильнее и безопаснее будет находиться за границей. Хотя и этот путь тоже, конечно же, несет в себе какую-то цену и сложности. Итак, давайте пока я почитаю, что мне написали, откуда сегодня нас слушают. Лас-Пальмас. Так, Германия, Баден-Баден. Так, у меня немножечко подвисает вот чат, но буду. Итак, Эвелина, вопрос: насколько распространена психологическая помощь среди мигрантов из Ближнего Востока и Северной Африки? Не поняла вашего вопроса, где распространена? Ко мне такие люди не обращаются, потому что я, очевидно, работаю только на русском языке, а вообще. В общем, надо смотреть конкретную страну, которую вы спрашиваете. Итак. Слушаю вас из России. Внутренняя миграция близка. Грустный пар. Так, из Перми. Слушают нас из Южной Америки, Парагвай, Энкарнасьон. Вот это для меня, конечно, самое сейчас удивительное. То, как мы изучаем карту мира и разные названия в Южной Америке. Все-таки как-то раньше туда мало кто добирался. Так, Олеся пишет нам. Я была в эмиграции внутренней, вероятно, почти всю жизнь. Теперь в эмиграции внешней, чему я рада очень. Надеюсь, что теперь будет настоящая жизнь. Я очень разочарована в соотечественниках. Олеся, ну, не буду спойлерить и предупреждать. Я не знаю, напишите, пожалуйста, как давно вы уехали. Потому что это тоже влияет. Потому что есть, конечно, такой эффект интересный, когда человек очень долго планирует переезд или очень долго не согласен с тем, что происходит на родине, в конце концов идеализирует и фантазирует очень много о том, какой будет жизнь. Вот типа я сейчас перееду, и вот там-то, наконец-то, я заживу. И вот там-то начнется мое счастье. Но это, конечно же, иллюзия, потому что никакого идеального места, в конце концов, как выясняется, не существует. И на новом месте, да, так или иначе, будут какие-то другие минусы вылезать, которых, возможно, у вас никогда не было бы, если бы вы оставались дома. Но здесь, как мне кажется, очень важный ответ на вопрос: а зачем мне все это нужно, а какие ценности мною движут, И если у вас есть ответы на этот вопрос, почему я уехал или уехала, почему, ну, то есть какая ценность мной движет, почему я остаюсь в стране или я уезжаю, если у вас есть ответ на этот вопрос, то это самое ценное, за что можно держаться в самые сложные моменты. Итак, обращусь к вопросам, которые заранее присылали. Итак, Лев Толстой спрашивает. И все-таки, как правильно называть тех, кто уехал после начала полномасштабной войны в Украине? Иммигранты, релоканты, беженцы? Что ж, вопрос хороший. Многое зависит от того, как вы сами себя ощущаете и называете. Иммигрант, да, это тот человек, который уехал не просто как турист, да, на время и планирует вернуться, а это все-таки человек, который уехал на длительное время, на постоянное место жительства и планирует какое-то длительное время жить за границей. Релоканты — это, конечно, какой-то такой новояз и неологизм, появившийся в языке и почему-то очень закрепившийся вот после февраля 2022 года в русском языке среди россиян. Наверное, было бы правильнее, ну, если все-таки обращаться к старым каким-то терминам, назвать тех, кто вынужденно уезжал из-за мобилизации, начала войны, из Украины, само собой, из России в том числе. Было бы, наверное, корректнее говорить, что это беженцы. Но вот ученые в том числе продолжают это исследовать и немножко об этом спорить. В декабре мне посчастливилось побывать на форуме, и там выступал исследователь из Еревана, из лаборатории культурных и социальных нарративов Тигран Амирян. И вот он, исследуя эти самые нарративы, отдельно их исследование было посвящено россиянам, которые сейчас массово проживают в Ереване, которые массово переезжали за эти два года в страну. И вот было интересно, действительно, такое лингвистическое наблюдение, узнать, что многие россияне упорно не называют себя ни иммигрантами, ни уж тем более беженцами, а называют себя релокантами. Вот как отметил исследователь, что это часто выдавало в их речи такую идею, да, что это не они приехали в новую страну, в другую культуру, которая их гостеприимно принимает. Это, кстати, отмечают, в принципе, и те, кто рассказывают об иммигрантах в Грузии, о россиянах, которые туда переехали. Многие продолжают называть себя релокантами, да, говоря о том, что это не какая-то другая страна, а я иммигрант, который приехал в другую культуру, а что я совершил релокацию, то есть я сменил локацию, я просто сменил место жительства. Я не сменил свой образ жизни. Я не хочу пока, видимо, да, как-то много узнавать о культуре. И вот это несет некий отпечаток на том, как ведут себя приехавшие россияне. Я это пересказываю вам, да, вот это исследование, о котором я услышала. И как будто бы вот это само понятие, что я релокант, немножко меняет отношение человека к той стране, которая его принимает. То есть это не ему надо ассимилироваться или адаптироваться на новом месте, как-то учитывать культуру или порядки новой страны, а это я поменял здесь место да, своего проживания, пребывания. И вот, конечно, в самых грустных случаях я слышала от коллег из Грузии, Армении, что я думаю, что это, в принципе, на всех постсоветских во многих странах сейчас, возможно, такое происходит, когда россияне, переезжая, и это понятно, что люди испытывают большой стресс, но все-таки как-то ожидают, что там их будет ждать привычный им образ жизни или там сервис и так далее, да, что они даже переезжая перевозят с собой свои бизнесы малые, свои открывают кафе, понятные, привычные для себя места, и это не совсем про то, чтобы чувствовать и учитывать ту страну и ту культуру, в которой ты оказался гостем и которая тебя сейчас принимает. Так, сейчас посмотрю, еще какие-то новые вопросы подошли. Так, вот тут люди про Южную Америку рассуждают, как там россияне оказываются в Парагвае. Можно уехать по двум причинам. Первое — что-то такое натворить тут, чтобы там не достали. Парагвай не выдает никого никому. Ну что ж, это да, один из факторов, который сегодня актуален не столько криминальным, да, авторитетам, которые раньше там где-то прятались, но и просто как раз-таки для честных граждан и активистов, которые вынуждены спасаться бегством от сегодняшних законодательных инициатив и силовиков. Итак, вопрос от Базила. Евелина, релокант — это не стремящийся к ассимиляции. Как местные власти относятся к подобному нарративу? Ну что ж, вот видите, пока, мне кажется, местные власти вряд ли что-то особое такое отмечают. Я вам пересказывала слова исследователя, лингвиста, да, и тех, кто изучает историю и антропологические такие аспекты, то есть вот они это отмечают. А что касается разных государств, то здесь, конечно, отношение к переезжающим разное. Вы знаете, что страны Европы, некоторые страны Балтии, Польша, Чехия, они вообще сейчас запретили въезд россиян и обладателей российских паспортов. Есть страны, которые наоборот открыто принимают тех, кто просит гуманитарные визы, в основном это Германия. Ну и вот есть парочка крайних таких, крайне западных европейских стран, типа Португалии или Испании, которые все еще принимают в основном по бизнес и по рабочим визам. И вот если отвечать, Базил, на ваш вопрос, все ли релоканты не стремятся к ассимиляции, это, конечно, ну, большая тема, которую каждый человек и, в принципе, каждая семья, если семья переезжала, решает для себя, по какому пути она пойдет, какую стратегию выберет. Просто не всегда это у людей происходит осознанно. Какая будет стратегия по вот как раз адаптации в новой стране? Здесь могу просто перечислить то, что известно психологии как науке, потому что сегодня, как мы помним, я отвечаю на вопросы по психологии миграции, поэтому если вам интересны эти аспекты, да, не столько практические, сколько психологические, то здесь вот я могу поделиться, что ну, там есть разные авторы, которые выделяют разные стратегии, по которым люди адаптируются в новой стране. И в основном это вот можно разделить на такие направления. Это геттоизация, да, то есть это такой путь, когда люди живут своими гетто. Классические примеры — это Чайна-тауны, китайские кварталы или Брайтон-Бич, да, где бывшие выходцы из Советского Союза просто создали гетто и живут внутри своего пузыря. Бывает ассимиляция. Это такой путь, когда человек пытается забыть свою старую культуру, не общается с соотечественниками принципиально и пытается всячески раствориться в новой культуре. Бывает стратегия частичной ассимиляции, вот она чаще всего и встречается. Это когда люди только в каких-то аспектах жизни ассимилируются, растворяются, ну, то есть не полностью. Самое, наверное, предпочтительное, но, к сожалению, не у всех и так получается, стратегия — это культурный обмен, такой взаимообмен, когда ты ценишь свою культуру и привносишь ее, и не стесняешься этого, да, привносишь это в то общество, в котором ты сейчас живешь, и наоборот принимаешь то позитивное, то положительное, что-то новое, что предлагает тебе твоя новая страна. Ну и колонизация — это такое активное навязывание своего видения мира и своих норм местному населению. Это вот, собственно, то, о чем, возможно, нас предупреждают, когда мы злоупотребляем словом «релоканты», те страны, которые сейчас принимают выходцев из России, тех, кто бегут. И также вот еще продолжение вопроса, а насколько распространено желание, готовность к возвращению? Есть ли исследования в процентах? Не скажу вам, потому что настолько свежих данных у меня нет. Я скажу лишь, что в целом вообще это касается иммиграции, касалось всегда, не только сегодня, да, когда все-таки есть особые обстоятельства, есть война и войны, и все не так просто. Вообще всегда человек обязательно, который уезжал, у него рано или поздно возникают мысли о возвращении и сомнения, правильно ли он сделал. То есть это практически 100% людей проходит через этот этап, хотя бы мыслью иногда в минуту печали пробегает. Но понятно, что возвращаются не все. И вот здесь очень много есть и таких искусственных ограничений, когда кажется, что если я вернусь, что как будто бы это будет своего рода проигрыш, да, что я так много сил, там, денег, времени вложил в этот переезд, и что обо мне скажут. Но это если человек очень сильно зависим от мнения окружающих, то это может его искусственно останавливать. Но ведь иногда для кого-то попробовать и понять, что это не мой путь, и что мне правильнее вернуться на родину, это, ну, да, если только вы, опять же, не политик и не политический активист, и если это не будет угрожать вашей жизни. Для многих людей возвращение на родину — это правильное решение, да, если они так чувствуют, и если вся совокупность обстоятельств им на это указывает. Поэтому кто возвращается, кто нет, зависит от многих факторов. Мне кажется, вообще основная причина возвращения, конечно же, экономическая, когда просто людям не удается закрепиться на новом месте и не хватает ресурсов, в первую очередь финансовых, иногда и психологических, для того, чтобы, как сказать, закрепиться, адаптироваться и как-то реализоваться на новом месте. А иногда кто-то уезжает временно именно для того, чтобы обогатить свой профессиональный там опыт или получить образование и вернуться на родину и делать что-то хорошее там. Так, посмотрим, какие еще вопросы сейчас приходят. Так. Ну что ж, вот тогда сейчас у меня какая-то тут техническая зависание. Так, я бы релоцировалась только в два места: Англия, Австралия. Но не хочу, мне и тут неплохо. Я релоцировалась из Краснодара в Москву, и я здесь не поломойка и не прислуга. Екатерина, полностью с вами согласна. В свое время, там, когда-то у меня тоже, кстати, был опыт переезда в Москву, и просто из каких-то личных впечатлений и просто из какой-то экономической реальности мы с вами можем констатировать, что Москва — это все-таки такое отдельное государство внутри России. Это действительно максимально благополучный, такой огромный город, мегаполис, который в чем-то, может быть, по размеру там больше иных государств и по экономическому развитию и так далее. То есть это такая страна в стране. Ну что ж, я рада, если у вас получилось релоцироваться из Краснодара в Москву. И что для вас очень важно, что вы, безусловно, находясь в Москве, в городе, где много возможностей по работе, где ваш родной язык, адаптироваться там, безусловно, легче, чем переезжать за границу. Вот. А по поводу вот этого комментария, что я здесь не поломойка, не прислуга, я не знаю, сквозит ли здесь сарказм в ваших словах, должно быть. Это такой частый страх и частое такое саркастическое напутствие тем, кто уезжает. Но замечу, что это не самое страшное, что происходит с человеком. Для многих пережить временное понижение социального статуса бывает важнее, чем переживать какие-то унижения или необходимость адаптироваться в своей же собственной стране, не говорить то, что ты думаешь, не быть лишенным, ущемленным в правах. Порой для кого-то это оказывается тяжелее, и они скорее выбирают понижение социального статуса, но переезд в какое-то другое общество, где они свободнее себя чувствуют. Это, опять же, вопрос выбора и вопрос ценностей. Так, вопрос от Янины. Как-то слышала цитату про настрой на длинный труд у иммигрантов, то есть ориентацию на долгосрочную перспективу. С точки зрения психолога, это более легкий для человека способ обустроиться? Настрой на длинный труд. Но здесь, конечно, надо, мне бы хотелось некой расшифровки, что вы имеете в виду. В целом, да. Я соглашусь с вами в том, что для того, чтобы обустроиться на новом месте, нужно запастись очень большим терпением. И обязательно человек, который переезжает, проходит неизбежные стадии, такие переживания горя. Они же, по сути, совпадают со стадиями адаптации в новой стране. Об этом свидетельствуют вот все графики, которые известны психологам, которые работают в этой теме. Это и стадии адаптации, которые антропологи выделили, стадия медового месяца, затем идет разочарование, потеря сил, иногда даже депрессия, потом восстановление, там чувство ностальгии, и в конце концов вот человек как бы возвращается на тот примерно уровень ощущения своей жизни, который у него был до отъезда. Этот путь занимает длительное время. И, безусловно, соответственно, если ты переезжаешь в новую страну, перед тем, как ты обустроишься там и выйдешь хотя бы на тот же самый социальный уровень, с которого ты уезжал в своей родной стране, на это уйдет несколько лет. И поэтому рассчитывать на такую работу в долгую, да, это то, что надо обязательно закладывать. И это ровно то тяжелое, тяжело переживаемое обстоятельство, которое с трудом дается людям активным. Вот, кстати, есть в теории вот и психологии такое наблюдение, что можно выделить несколько типов и видов иммигрантов. Мне это в свое время очень помогло сориентироваться и что-то уяснить для себя, что условно можно всех иммигрантов и всех людей поделить на такой сильный тип, то есть таких достигаторов, людей, которые очень бодрые, активные, схватили флаг и побежали, выше, быстрее, сильнее. Так вот, именно такие более решительные, активные люди, они чаще решаются на эмиграцию, да, то есть их темперамент и стиль жизни этому способствует. И вот как раз таким бодрым и активным людям очень тяжело приходится на неизбежной стадии, когда наступает разочарование, обессиливание, истощение. Это просто неизбежный психологический момент, объясняемый с физиологической точки зрения, с психологической, что у всех обязательно наступает этап, когда заканчиваются силы, да, когда огромный стресс, неосознаваемый зачастую стресс от переезда, от новой культуры, от новой обстановки, от новых правил, языка, все это перегружает нашу психику, вот все эти микро-микро новшества, изменения, которые, с которыми сталкивается эмигрант, они все напрягают психику, и в конце концов наступает этап истощения. И вот обычно людям с сильным духом и сильным характером им очень тяжело переживать вот этот свой этап слабости, возможно, как я уже и сказала, даже депрессии. Вот обычно, чем дольше этот сильный человек сопротивляется вот этим изменениям, которые очень непривычны. Возможно, даже впервые в жизни человек сталкивается с таким состоянием, когда он и в социальном плане, да, не может реализовать себя в полную силу, и сил психически, физически нет на то, чтобы реализовать все, что хочется. То есть на самом деле сил на рывок, который вроде бы как предполагается на новом месте, в новой стране, сил на рывок нет, вот просто объективно нет. И если человек это не признает и продолжает давить на себя, ругать себя, требовать от себя каких-то достижений, вот ровно это и загоняет его в ситуацию истощения и, в конце концов, депрессии. И если мы говорим про другой тип людей, да, то есть вот есть люди, как это, может быть, даже не странно, не парадоксально прозвучит, которые изначально, ну, как такой, занимают такой пессимистичный, реалистичный взгляд на мир. У них более гибкая психика, и если они тем более раньше имели какой-то опыт депрессии и не сильно идеализировали, опять же, свой переезд, готовились, так скажем, к худшему, иногда им бывает чуть проще пережить те сложности, которые возникают на новом месте, но там у них, соответственно, может быть другая крайность. И вот обычно психологи, которые работают с иммигрантами, они вот учитывают, да, какой перед ними человек, его индивидуальную ситуацию, и здесь кому-то очень важно помочь замедлиться, признать свою слабость, признать паузу, которую нужно взять, и двигаться очень-очень медленно, маленькими шагами, а кому-то нужно как-то, наверное, помочь поверить в себя и более активно действовать на новом месте. Все это очень индивидуально. Вот здесь меня кто-то спрашивал про сотрудничество с коллегами. Да, безусловно, сейчас, господа, очень много, слава богу, психологов, и взрослые люди могут работать с ними онлайн. Поэтому если вдруг что-то из того, о чем я рассказываю или говорю вам, у вас вызывает интерес, или вы чувствуете, что вам сейчас тяжело и вам нужна психологическая помощь, здесь вот я считаю своей миссией в этой программе и в этом эфире говорить и напоминать, что это нормально — заботиться о себе, о своем ментальном, психологическом здоровье, нормально обращаться за помощью и находить какие-то варианты. Как минимум онлайн вы всегда можете найти себе либо психолога и поработать индивидуально, либо в своем городе узнать, какие есть специалисты и выбрать кого-то подходящего. И также есть группы. Вот, кстати, в работе с иммигрантами это... Могу чуть позже объяснить чуть подробнее, почему так, но действительно более эффективной оказывается работа в группах. Поэтому не всем она подходит, но вот если вы оказались в эмиграции, если у вас сейчас сложный период, то не пренебрегайте вот такой опцией, как работа в группах поддержки. Здесь и мои коллеги, и я периодически тоже набираю такие группы, они проводятся онлайн, то есть это... Не обязательно, да, в вашем городе должна быть такая группа очная, тем более это сложно найти, наверное, такую группу на русском языке. Но онлайн вы всегда можете выходить на связь с такими же, как вы, иммигрантами. Обычно это выглядит так, что мы раз в неделю собираем эту онлайн-группу, к нам присоединяются участники из разных стран, из разных уголков. И это оказывается таким пространством, где... Люди могут поговорить на родном языке, где есть понимание, потому что в реальности, когда ты оказываешься в новой стране, ты все время ощущаешь себя чужим, так или иначе. Даже если к тебе доброжелательно и хорошо относятся, даже в этом случае все равно ты часто испытываешь ощущение, что что-то ценное, да, было оставлено на родине, и тебя не понимают. Тех культурных кодов, на которых ты говоришь, люди вокруг не понимают, и это бывает очень ценно ощутить вот эту поддержку и связь, какой-то теплый круг хотя бы в онлайн-формате. Поэтому, если вам это интересно, почитайте подробнее и поищите какие-то онлайн-группы для адаптации в эмиграции. Так, давайте посмотрим, что еще пишут. Так, как интересно, что вот этот чат, который... Так, вот здесь Фёдор мне предлагает пригласить в эфир «Других берегов» Евгению Альбац. Заранее спасибо, Фёдор. Что ж, это вполне в себе возможно. Если Евгения Марковна захочет поучаствовать, то, возможно... И она станет гостьей. Вот это, кстати, интересный момент, что, ну, как вы знаете, в эту программу в основном я приглашала людей известных для того, чтобы можно было услышать о том, как известные люди, писатели, артисты справляются со своим этим кризисом в новой стране. И очень часто, когда я обращалась, я вот получала отказ, потому что люди готовы были приходить на интервью, но они не готовы были говорить об эмиграции. Дальше это совершенно такое ненаучное, но мое личное наблюдение. Возможно, если человек находится в какой-то еще острой такой фазе или, в принципе, не принимает и не согласен с необходимостью уезжать из страны, то для многих разговор об отъезде — это очень интимная тема, и многие гости не соглашались обсуждать это публично, вот как-то интересно. То есть мне казалось бы, что это не столь интимный вопрос, но вот выясняется, что для некоторых это действительно очень чувствительная тема. Так, что ж, я напомню всем, кто сейчас к нам присоединился, что это прямой эфир программы «Другие берега». Ее веду я, Эвелина Геворкян. Я семейный психолог и работаю с иммигрантами много. Поэтому в этой передаче обычно общаюсь с известными людьми об их опыте переезда, о том, как они справляются с кризисами в новой стране. И сегодняшний выпуск, последний в этом году, в нем я отвечаю на ваши вопросы по теме. Итак, Андрей спрашивает, расскажите про адаптацию в эмиграции детей-подростков. Очень интересно. Ну что ж, Андрей, вы задали вопрос, что называется, сразу там, с самого сложного места. Действительно, если говорить про адаптацию детей, то подростки и вот подростковый возраст, он, пожалуй, самый сложный для переезда. И здесь нужно быть морально готовыми к тому, что будут сложности и у родителей, и у детей. Но мы исходим из того, что обычно родители все-таки знают, как лучше для семьи. В последние 2 года, как мы понимаем, многие вовсе переезжали вынужденно и не от хорошей жизни. Это не повод, да, оправдывать какой-то свой поступок или не переезд тем, что вот у нас дети, поэтому мы не можем это сделать или мы не будем переезжать. На самом деле, в каком бы возрасте ни переехали вы или ваши дети, можно адаптироваться, всегда можно постараться минимизировать стресс, приглашать специалистов. Но вот, опять же, если сравнивать еще раз разные возраста, то подростки сложнее всего переживают переезд, ровно потому, что это такой возраст, сам по себе тяжелый, кризисный, со своими гормональными бурями. Этот возраст максимально заточен на сепарацию от родителей и на ориентацию на сверстников, на поиск новых знакомств, на прощупывание границ этого мира и такую опору на и поиск собственных ценностей. И вот в этот момент, да, если происходит такая стрессовая ситуация, как полная смена круга друзей и плюс еще родители, которые справляются со своим стрессом неизбежным на новом месте, все это, конечно, накладывается и отражается в очень большом семейном кризисе вот, для всех членов семьи. Но еще раз, это не повод ничего не делать, это повод как раз-таки, наверное, более осознанно подойти к своей ситуации. Вообще, как вот я недавно услышала хорошую фразу, иммиграция — это такой неизбежный путь для духовного развития и необходимость и неизбежность осознавать, что с тобой происходит, и вообще больше интересоваться психологией в том числе. Потому что если этого не делать, то вот это количество кризисов, которые мы не осознаем, подавляем в себе, да, непрожитые эмоции. Основная эмоция, конечно же, это тема потерь и горевания, потому что человек оставил на родине. Вот это неосознавание, да, и вытеснение того, что меня это не касается, это то, что очень часто приходится слышать психологам, что о чем вы таком рассказываете, а у меня такого не было, а у меня не было этапа разочарования, а у меня не было никакой депрессии, никакого кризиса. Ну что ж, хотелось бы поздравить тех счастливчиков, у которых это так. Скорее всего, это свидетельствует просто об отрицании и об вытеснении этих чувств. И тогда просто еще выше и больше вероятность того, что когда-то уже здоровье, да, начнет сдавать, и все эти вытесненные эмоции просто будут вылезать как-то иначе. Так, вот у меня, кстати, был заранее прислан вопрос. Сейчас я его задам, если уж мы перешли к теме семейных кризисов, с которыми сталкиваются иммигранты. Ирина Париж. У меня к вам вопрос как к семейному психологу. Мой брак трещит по швам. Мы с мужем вместе больше 15 лет, 2 детей. Пока жили в Самаре, он был основным кормильцем в семье, а я больше занималась детьми и работала с перерывами. И вот сейчас я получила предложение по работе, переехала в город своей мечты, все документы завязаны на мне. Я сейчас зарабатываю, а муж начал злоупотреблять прекрасным французским вином и никак не может найти себе нормальную работу. Вокруг меня много пар после переезда либо разводятся, либо близки к этому. Это так у всех? Иммиграция всегда заканчивается разводом? Ирина, ну, как бы тут ответить, чтобы не сильно соврать? Иммиграция не всегда заканчивается разводом, но иммиграция — это большой кризис, который усугубляет и, так скажем, отягощает те процессы, которые уже могли быть в паре до этого. Ну и также сам по себе переезд, особенно если он проходит внештатно, если не хватает финансов, это очень частая тема при переезде, или если там хватает финансов, но вот опять же кто-то оказался без самореализации. Та ситуация, которую описывает Ирина, она по-своему типична, потому что почти всегда при переезде получает работу один человек, и второй — это может быть и женщина, и мужчина, как в случае у Ирины, оказываются в статусе сопровождающего супруга. И вот это такой специальный термин, и само углубление вот в эту тему, дает нам понимание, что тот человек, который сопровождает, ему приходится непросто и во многом даже сложнее, чем тому основному носителю визы, да, или носителю контракта рабочего, который, с одной стороны, да, вот тот человек, который на себе тянет всю семью и работает, и зарабатывает, и отвечает за всех, на нем высокий уровень ответственности и стресса, но и тот, кто оказался вдруг, да, в статусе там, домохозяйки или домохозяина, и особенно если это вот мужчина, который не был до этого сильно вовлечен в заботу о детях, вдруг превращается в такого водителя, да, который встречает, отвозит детей в школу, на кружки или какими-то случайными заработками перебивается. Конечно, вот этот переходный трансформационный период, он очень оказывается тяжелым для семей, для пар, и не все с этим справляются. Поскольку я уже выше рассказала, что практически любой человек, переживающий переезд, кстати, первые исследования, они проводились в США, и тогда исследовали людей, которые просто переезжали с штата в штат. То есть там люди даже не меняли страну и не меняли язык. И то вот все эти стадии переживания сначала восторга, да, какого-то медового месяца от знакомства с новым местом, а затем вот эта самая усталость, истощение, разочарование, раздражение на новое место. То есть все это описывается и актуально и для тех людей, которые переезжают внутри одной страны. Что и говорить об иммигрантах, которые меняют страну, культуру, новый язык, новые корпоративная среда, да, новые школы, все это действительно очень тяжело. Поэтому обычно оба супруга оказываются в ситуации, ну, очень большого личностного кризиса, иногда даже депрессии. И вот самое страшное, что может произойти в паре, когда пара начинает вот в этом раздражении, слабости срываться на близкого. К сожалению, это нам людям свойственно, да, что в первую очередь обычно в минуты печали, раздражения мы срываемся на самых близких. И получается, что если пара начинает срываться друг на друге, да, а не наоборот, как-то сплотиться плечом к плечу, выступать против вот этих внешних вызовов, то очень велик риск разводов. Собственно, вот отвечая на ваш вопрос, да, правда так. Очень многие пары не справляются, потому что где тонко, там рвется, и вот часто в семейных системах так, к сожалению, случается. Что еще раз, в очередной раз, да, говорит нам о том, что как важно быть бережнее к себе, не делать каких-то резких движений, а позаботиться о своем здоровье и физическом, в первую очередь, и о психологическом, позаботиться и о себе, и о супругах своих. Итак, вопрос от Анфисы. Иммиграция оправдана в случае грозящей народной опасности или если реально складывается так жизнь? А так ехать просто в надежде, что тебе там что подберут, что тебя там подберут получше, мне странно. Анфис, ну что ж, все люди разные. И вот это ощущение, как вы говорите, грозящее на родине опасности, оно ведь тоже у всех людей разное. Да, для кого-то сегодня это буквально, да, уже там угроза преследования. То есть вопрос стоит так, что либо ты идешь в тюрьму за свои высказывания, или просто за свою профессиональную деятельность. Потому что мы знаем, что иногда люди страдают просто потому, что выполняют честно свой профессиональный долг, в частности, журналисты или политики. Это один разговор. Но и даже те люди, которые уезжали в 2014 году, там, после аннексии Крыма, или уезжали в, я не знаю, могу вспомнить свои личные ощущения, да, что после выборов 2012 года, когда на очередной срок шел Владимир Путин, казалось, что, ну, вот вся эта ситуация, да, и все эти бесконечные сроки, что это все, это дно, это конец, что вот-вот случится что-то страшное, но насколько наивными были вот эти опасения тогда в 2012 году у тех людей, которые уезжали в 2012 году. Потому что я знаю, что многие, кто уезжал тогда, считали, что все, это край, никакой свободы, никаких честных выборов, что так жить нельзя, детям нужно обеспечить какую-то другую среду. И это было в 2012 году, а потом это было тем более в 2014 году. И что и говорить, что какой ужас на самом деле произошел позднее, что тогда те, кто уезжали в 2012 и 2014, считали, что им опасно оставаться на родине, насколько они дули на воду и насколько все в реальности стало страшнее уже там позднее, да, в 2022 году. Итак. Так, кто-то здесь продолжает, господа, спорить, прямой это эфир или нет. Ну, конечно же, он прямой. Об этом было заявлено, и это видно в самом Ютубе. Идет ли это трансляция или прямой эфир. Так. Ну вот что интересно, что в чате, который идет вот сейчас в прямом эфире, люди вступают в диалог друг с другом и там отвечают уже друг другу. Я немножко вот потеряла, был, видимо, вопрос. А вот от Екатерины вопрос. На Новый год, прошлый муж избил жену, она моя подруга, старше вдвое избил, присутствие отчего. Так, наверное, здесь не совсем по теме этот вопрос, поэтому не будем в него углубляться. Давайте я еще обращусь к интересным вопросам, которые приходили ранее. Так, Ольга спрашивает. Здравствуйте, Эвелина, спасибо за возможность задать вопрос, который давно мучает, не с кем обсудить из моего окружения. У меня не получается учить язык той страны, куда мы переехали 6 лет назад. Это маленькая европейская страна, в столице можно обходиться английским, дети у нас тоже учатся на английском, и дополнительно мы поддерживаем их русский язык. На местный язык сил нет ни у меня, ни у мужа, ни у детей. Мы работаем онлайн, нам он не особо нужен, и тем не менее годы идут, и меня гложет чувство вины, что мы, как порядочные мигранты, не ассимилируемся, не дружим с местными, а они не то чтобы рвались это делать. Особенно переживаю за детей. Ладно мы, но боюсь, что и они всегда будут изгоями в новом обществе. Ольга, ну вы тут сразу много тем накидали в один вопрос. Будут ли изгоями в новом обществе ваши дети? Зависит от очень многих факторов и от самих детей, от того, насколько они адаптируются вообще к этой жизни, какие у них будут личные качества, насколько у них будет зрелый эмоциональный интеллект, какая у них будет профессия, и вообще останутся ли они жить в этой маленькой европейской стране, да? Или если они сейчас учатся на английском, возможно, они куда-то поедут дальше. Вы знаете, отвечая на ваш вопрос, я, наверное, поступлю, может быть, не традиционно, а обычно те люди, которые работают с мигрантами, ну так исторически сложилось, да, всегда вот настаивают на изучении местного языка. Поэтому вот я слышу у вас вот это напряжение, которое вы говорите, чувство вины, да, что вот мы уже 6 лет живем и все еще никак не выучим этот язык. Во-первых, успокою вас и скажу, что вы не одиноки. И сейчас, по моему опыту, очень много людей, которые годами живут в других странах и общаются на английском языке. Например, в Праге, в которой я живу, я просто могу наблюдать, и это даже не столько россияне, это могут быть американцы, англичане или там жители других стран, итальянцы, испанцы, которые приезжают в большие города, да, в столицы европейские, и живут такой жизнью экспатов и общаются только на английском языке. И учитывая то, что они живут здесь много лет, успешно работают, как-то справляются с этой жизнью, возможно, все не так ужасно. Наверное, из чувства, так сказать, уважения, да, к той стране, где ты сейчас находишься, было бы здорово выучить язык. Но вот дальше самое главное, важно обратиться к себе, к своей индивидуальной ситуации. То, как вы пишете, я слышу из ваших слов, что у вас нет сил и ресурсов на то, чтобы выделять время, деньги, еще раз, силы, да, которые у нас не бесконечны, а в условиях эмиграции они очень даже дефицитны. То есть, в принципе, человек, который живет в новой стране, в первые годы он пребывает в таком режиме сохранения энергии. Если провести аналогию с мобильными телефонами, да, то мы как бы бережем наш такой подсевший и чуть-чуть поломанный аккумулятор. Сил мало. И вот в этой ситуации, если у вас нет сил на изучение нового иностранного языка, возможно, стоит существенно снизить планку, там, не знаю, возможно, закачать приложение, заниматься 5 минут в день, просто набирая какие-то элементарные слова, с которыми вы можете там выходить на улицу, в магазине объясняться. Но не корить себя, и, возможно, это вообще будет путь для вас и ваших детей, что вы... Ну, еще раз, если это вот не та стратегия, о которой я выше говорила, когда люди живут в гетто, да, живут поколениями, совершенно не интересуясь тем, что у них за окном происходит, да, и культурой той страны, в которой они находятся, наверное, это какая-то крайность. Но если мы не будем ударяться в крайности, да, и не будем требовать от себя полной ассимиляции, но и в то же время, да, будем открыты к тому, чтобы как-то потихонечку, по мере сил, насколько у вас хватает ресурсов, изучать новый язык и культуру новой страны, то, мне кажется, все это нормально и все это хорошо. Так, посмотрим, кто у нас еще пишет. О, господа, у нас остаются последние 4 минуты буквально. Я еще раз напомню, что это последний в этом году выпуск программы «Другие берега». Я, кстати, думаю, что в новом году, после небольших каникул, возможно, нас будут ждать какие-то изменения, и больше эфиров будет не столько про миграцию, сколько вообще про психологию. Посмотрим. Так, вот здесь кто-то обеспокоен ситуацией в Праге и тем, что стреляют. Да, Екатерина, сейчас стреляют, к сожалению, во многих странах и во многих городах. Эксцессы случаются даже в таких тихих местах, как Прага. Это правда. Очень грустно. Не учить язык, неуважение к стране. Ну что ж, я только что выше высказалась. Безусловно, важно учить язык той страны, но и важно учитывать свои психические и физические возможности. Я вот, кстати, знаете, напоследок, наверное, остается 3 минуты. Были он еще вот несколько вопросов заранее присылали и спрашивали, например, что вот была прям группа вопросов, которые можно объединить под такой. Какие качества помогают адаптироваться в новой стране? Да, то есть что такое нам в себе нужно отыскать и развивать, чтобы адаптироваться? Так вот, вообще есть, там, в основном это в бизнес-коучинге, да, вот в психологии, есть такая таблица качеств успешных людей, которые помогают... То есть исследователи отмечали, какие качества помогают людям добиваться успеха. Их несколько. И вот, в принципе, все те же качества помогают и иммигрантам адаптироваться на новом месте. Потому что в некотором смысле ты частично, так скажем, обнуляешь все свои социальные достижения, свой социальный капитал, и, по сути, заново начинаешь выстраивать нового себя на новом месте. Так вот, есть два качества, которые отличают именно, и которые важны именно для иммигрантов, в отличие от просто успешных людей, это такие качества, как общительность, коммуникабельность и открытость миру и толерантность к другим людям и к другим культурам. Вот эти два пункта, запомним их, да, общительность и открытость миру, это то, что обычно помогает. И если общительность ее и коммуникабельность, это можно развивать с помощью тренингов, с помощью, не знаю, изучения литературы, работы с психологом, особенно в группах, то обычно такое качество, как там, открытость миру, экстравертность, да, вот это желание и искреннее желание общаться с другими людьми, это уже больше относится к темпераменту и к характеру человека. Это больше врожденное качество. Но, тем не менее, вот обычно то, что помогает, это снизить уровень ожиданий от новой страны, это гибкость мышления, это любопытство, с которым мы подходим к своей новой жизни, к новой стране, к новым людям. И это знание языка. Снова мы пришли к этому пункту. Это все то, что облегчает. Вот я вам перечислила те качества и те пункты, которые облегчают адаптацию на новом месте. Ну, собственно, я пожелаю всем нам, сейчас уже последняя минутка, программа «Другие берега. Ответы на вопросы» подходит к концу. Я пожелаю нам всем и психического здоровья, и крепких нервных клеток. Не факт, что следующий год будет сильно проще, чем предыдущий. Да, те социальные и мировые катаклизмы, которые начались, они пока еще, к сожалению, не закончены, поэтому будем загадывать желания на этот Новый год, чтобы войны закончились, чтобы в мире стало спокойнее, и чтобы у нас были силы справляться с теми вызовами, которые прилетают нам вне зависимости от этих войн происходящих, да, сложности они в любом случае в мире происходят. Ну а что касается иммигрантов и внешних, и внутренних, то всем нам пожелаю справляться с теми вызовами, которые приходят еще раз, и уметь адаптироваться, подстраиваться и с любопытством встречать каждый новый день. Это была Эвелина Геворкян, программа «Другие берега». Прощаюсь со всеми до Нового года и приглашаю, кому интересно, прийти на мои страницы, на мой YouTube-канал. И в частности, вот если кому стало интересно присоединиться к группам поддержки для иммигрантов, к психологическим группам, то тогда подробнее почитайте об этом в описании. Всем